Здравствуйте, друзья мои. Мы работаем в эфире радио «Спутник» и работаем сейчас из студии «Левитан». Это всегда важно, что мы работаем из студии, которая носит имя прославленного советского диктора. Но сегодня это важно вдвойне. Я чуть-чуть попозже расскажу, почему. А сейчас я должен сказать, что таких удивительных гостей, необычных, в нашем эфире не было очень давно, потому что сегодня у меня в гостях школьники, победители уникального, на мой взгляд, конкурса, который проводили по всей России в этом году. Называется этот конкурс «Без срока давности». И в начале, об этом конкурсе мы еще поговорим, но в начале я, конечно же, с удовольствием представлю своих гостей. Итак, победителей в этом конкурсе всего 10. В Москву, я так понимаю, приехали 8, а ко мне в студию пришли трое победителей, и я несказанно этому рад. Ну что же, начнем представлять. Борис Можаев, ученик 6 класса из Екатеринбурга. Здравствуй. Расул Эмирбеков из Дербента, Республика Дагестан.
Здравствуйте.
11 класс, да? Угу. 11 класс. И наша чудесная гостья, восьмиклассница из Липецка, Дарья Рыжкова. Здравствуй, Дарья.
Здравствуйте.
Ну и, конечно, мы не могли обойтись без взрослых, понятное дело, сегодня. Мы представляем Андрея Петрова, заместителя директора Центра реализации государственной образовательной политики, ответственного секретаря Российского исторического общества. Андрей Евгеньевич, здравствуйте и вам.
Добрый день.
Знаете, почему мне кажется, что эта программа важна? Потому что мы с вами можем посмотреть на наше прошлое, глядя из будущего. Потому что гости, которые к нам сегодня пришли, это наше будущее. И их взгляд на прошлое, он, собственно, и, мне кажется, очень важен.
Это то, ради чего мы работаем, и то, ради чего это основная цель, в общем-то, Российского исторического общества, Министерства просвещения, потому что пока вот ребята, ну, это не простые ребята, которые сидят тут сегодня перед вами, потому что они лучшие, они победители, они лучшие из 16,5 миллионов школьников, да? Вот так, на минуточку я хочу сказать. Вообще в конкурсе 250 000 ребят, школьников.
250 тысяч принимали участие по всей стране.
По всей стране. И понятно, что не каждый решился. Ну, вот вы же сами знаете, вот у вас есть классы, да? Не все же решились принять участие в этом конкурсе. 16,5 миллионов школьников всего у нас в стране. И это лучшие из лучших. Поэтому, ну, не случайно завтра вот именно эти ребята, ну, 10 могли пойти на этот парад, пойдут 8 ребят на парад. Это будут единственные школьники, единственные дети на этом параде победы. Вот. И возвращаясь к тому, о чем мы сейчас говорили, пока те, кто младше нас, пока наши дети читают книги по нашей истории, пока они пишут вот эти самые сочинения, пока они читают стихи о русской культуре, о истории нашей страны. Ну, в общем, жива наша нация. У нее есть будущее.
Знаете, Андрей Евгеньевич, я должен с вами поспорить. Я считаю, что ко мне сегодня пришли совершенно обыкновенные школьники.
Это тоже.
Совершенно обыкновенные представители школьников со всей России. Итак, я расскажу об этом всероссийском конкурсе. Проводился он в этом году на протяжении длительного времени, с начала года. Как нам сейчас рассказал Андрей Евгеньевич, 250 тысяч человек принимали участие. Это ученики 5-11 классов из всех 85 субъектов Российской Федерации. Ну и, конечно же, темой сочинений в первую очередь была Великая Отечественная война и взгляд на те события с высоты 2020 года. Ну а чтобы мы не были голословными, давайте послушаем фрагмент сочинения. Это сочинение написал Борис Можаев из Екатеринбурга. А потом спросим у Бориса, почему он выбрал именно эту тему. Включите, пожалуйста.
Завтра снова на завод. Вечером нужно хоть немного позаниматься.
Она обещала отцу, что обязательно закончит школу и поступит в институт. Отца не стало в самом начале войны. Тогда же заболела мама. Нине 15 лет, и она еще не знает, что через 2.5 года война закончится. Но к концу войны уже не будет мамы и любимой сестры Оленьки. И брат Володя вернется с фронта больной, израненный. Не знает, что ее обмороженные на заводе ноги будут болеть всю жизнь. И будет 3 операции, но будут и красивые платья, и капроновые чулки, и туфельки на каблучках. И в институт Нина обязательно поступит, выйдет замуж, родятся 2 дочери, 5 внуков и 9 правнуков. И одним из них буду я. А сейчас 1942 год, и Нине очень холодно, больно и страшно. Но она встанет утром и пойдет на завод, а потом ночью будет заниматься. Потому что это все, что она может сделать для Родины, для фронта, для своего брата-солдата. Потому что это ее вклад в победу. И она будет снова и снова на холоде, забывая про боль обмороженных ног, проверять и укладывать детали номер. Она знает, что чем больше сделает, тем легче будет там, на фронте. Тем быстрее закончится война. Вернется брат Володя. Выздоровеет мама. Тем меньше придется работать любимой старшей сестре Оленьке.
Итак, друзья, я обращаю ваше внимание, что это был фрагмент сочинения, который не какой-то писатель важный, нужный, признанный писал. Это написал Борис Можаев, который учится в 6 классе и живет в Екатеринбурге. И сейчас мы можем у Бориса спросить, почему, как и зачем ты решился принимать участие в этом конкурсе, кто тебе помогал и собственно, как вообще у тебя получается писать вот о таких проникновенных вещах, как ты думаешь?
Так, так понимаю, что сначала, почему я решила участвовать. Вообще, я часто участвую в этом конкурсе.
Это не первый раз, да?
Да, это не первый раз, и, в принципе, не первая победа. Я 3-й раз становлюсь победителем всероссийского конкурса.
Ты тоже уже признанный писатель.
Кто помогал, помогали многие, разумеется, родственники, которые отправили, понятное дело, это сочинение. Помогали учителя править его, ошибки исправлять стилистически, орфографически. И почему такая тема? Потому что, скорее всего, эта тема мне близка, эта тема про мой родной город, про людей, которые в нем жили, про мою прабабушку, про прабабушку моих друзей. То есть это все реальные истории, которые я рассказывала в своем сочинении, история моего города.
Да, и, собственно, там же и про Левитана, в студии имени которого, да, вот мы сейчас и работаем с тобой. Да, там было... Вообще, я так понимаю, ты патриот своего города Екатеринбурга.
Разумеется.
Да? Разумеется. Ну что же, хорошо. Эти же вопросы мы адресуем сейчас и другим нашим гостям, потому что у нас, я напомню, еще Дарья Рыжкова и Расул Эмирбеков. Давайте послушаем фрагмент сочинения Дарьи Рыжковой, 8-классницы из города Липецка.
Библиотекарь вытянул последний лист, смахнув волосы со вспотевшего лба. Возможно, продолжение можно будет найти в других коробках, принесенных вместе. Не могли же стажеры собирать материалы далеко друг от друга. Эта последняя в стопке часть оказалась подобием дневника. Такие уже встречались ранее, и содержали они большей частью пространные, бессмысленные рассуждения о соседях, с которыми приходилось делить кров. На этот раз ком в горле встал выше прежнего, уже затрудняя дыхание от необъяснимой тревоги. Пыль с углов листа сыпалась на пол, оставляя темные следы на бумаге и мешая разбирать предложения. «Он спрашивает меня о моих записях. Странный малый. Кажется, ему интересно. Нужно отложить подальше. Мне стоит что-то ответить». Яков Андреевич с трепетом перевернул лист. «Вчера тот парнишка, кажется, Яшка, которого я вытащил из-под обвала, спрашивал о войне. Похоже, он еще не дорос. Надеюсь, в будущем он поймет меня, наверное, если доживет. Нужно выбираться. Боюсь, придется оставить листы здесь. Я не смогу их унести целыми». Очерки кончились. Неясное опустошение заменило эйфорию от размышлений над мыслями другого человека.
Итак, это был фрагмент сочинения Дарьи Рыжковой из Липецка. И, конечно, Даша, я когда читал это сочинение, я задавался вопросом. Это похоже на беллетристику. Мне было похоже, что ты это придумала. А потом я подумал, что ведь участники конкурса вот этого «Без срока давности», они писали только о каких-то реальных конкретных воспоминаниях. Как это было написано? Открой нам секрет.
У меня не было конкретного человека, а точнее конкретных людей, из которых списывались образы. Если можно так это назвать, то это был обобщенный образ как писателя тех времен, так и ребенка. То есть я не опиралась на биографию конкретных людей.
А что тебя заставило принимать участие в этом конкурсе? Именно заставило, потому что, ну, мы же понимаем, что просто так вот сесть за компьютер и написать, вот работая очень долго, понятно, что много труда затрачено, да? Просто так ведь не станешь. Должна быть какая-то мотивация.
Двумя главными людьми, которые сподвигли меня на это, были моя учительница русского языка Глашева Оксана Александровна, которая поддерживала меня на всем пути от того, что благодаря ей я о нем узнала, я его не забросила и в итоге победила. И второй человек — это моя мать, Рыжкова Татьяна Николаевна, которая по совместительству является моей учительницей французского, и ее педагогический стержень не дал мне сорваться. И именно благодаря ним я написала это сочинение, и поэтому я сижу здесь.
Вот говоришь, не забросила. Ну, то есть было желание в какой-то момент как бы оставить все как есть и не продолжать, да, участвовать.
У меня не было такой уверенности в себе, и поэтому...
А теперь есть? Я надеюсь.
Теперь, да.
Теперь, да.
У меня была мысль о том, что затраченные силы не окупятся.
Окупились. Это, да, сполна. Скажи, пожалуйста, вот ты сейчас вернешься в Липецк после вот этой поездки в Москву, о которой мы, надеюсь, еще поговорим сегодня. Ты продолжишь работать в этом жанре еще? Или, в общем-то, это был такой разовый опыт, и он был очень тяжелым там, например, да?
Конечно же, я продолжу, потому что теперь у меня есть мотивация, теперь у меня есть некая уверенность в себе, и я знаю, что мои труды могут оправдаться.
Да, и ты меня немножко расстроила. Я так полюбил вот этот образ, который у тебя описан в сочинениях. И, кстати, Андрей Евгеньевич, а можно будет, да, где-то, а то мы говорим об этих сочинениях, можно где-то в интернете ознакомиться вот людям, которым будет интересно почитать?
Разместим. Пока в интернете этого нет, но, безусловно, мы весь этот сборник поместим, разместим в интернете.
Мне кажется, это очень важно.
Да, да. Это вот мне с большим интересом послушал, Даша, вас, и вот к тому, о чем Евгений сказал в начале, что это самые обычные школьники. Да, они самые обычные школьники, но...
И
вот,
в этом
вот
самое главное.
Сегодня в течение этой недели они потихоньку себя ощущают уже не как совсем вот обычных школьников. И вот это в словах Даши ясно чувствовалось. Вот. Это мне кажется очень неплохо.
Из города, который по праву называется самым южным городом в России, да, приехал к нам
Расул... Самым древним, Жень.
И самым древним, да, кстати, да. Расул Эмирбеков, ученик 11 класса. И, конечно же, фрагмент и этого сочинения я предлагаю вам послушать.
Бадди вышла из комнаты, а мы сидим и не можем оторвать взгляда от старых пожелтевших фотографий. На них незнакомые юноши и девушки, сидящие большой группой. А на этой фотографии две девушки в белых шалях, а вокруг них малыши в смешных шортах и шапках. Я ищу какие-либо знакомые черты лица, но безрезультатно, никого не узнаю. Вернувшись, прабабушка объясняет, что это дети-сироты, жившие в Касумкенте. А она с подругой часто ходила к ним с продуктами, которые собирали всем селом. Дети были из разных городов России, рассказывает Бадди. Худые, напуганные, не понимающие нас. А мы не знали русского языка и не могли с ними поговорить. Но эти бедные дети оживали, когда мы приходили к ним. Невозможно было без слез слушать истории о каждом из них. Некоторые женщины после войны усыновили нескольких детей из этого детдома. Не смогли наши горянки остаться равнодушными к судьбе ребят, чьих родителей забрала проклятая война. «Бадди, а что самое страшное было тогда?» – спрашиваю я, листая альбом. «Почтальон, тяжело шагающий от дома к дому», – неожиданно отвечает прабабушка. если он медленно шел вдоль забора, если он не поднимал глаз, здороваясь со встречными, то все село знало, что в чем-то доме раздастся крик матери или жены. Сколько раз я слышала этот крик, он и теперь иногда раздается в моей памяти. Нет ничего безысходнее этого крика. Не дай Аллах услышать его кому-либо. Прабабушка замолчала. Я знаю, о чем она думает сейчас. Ее брат – один из тех смельчаков, которые ушли на фронт в первые дни войны. Почтальон принес от него всего 2 треугольничка. А потом было письмо о том, что Абубакар пропал без вести. Официальные, ледяные слова о том, что человек был, а теперь он пропал.
Вот так, человек был, а теперь он пропал. Это фрагмент сочинения Расула Эмирбекова из Дербента, ученика 11 класса, Республика Дагестан. И здесь, Расул, я должен тебе признаться, что вот твое сочинение, когда я читал, я понимал, что ты пишешь о конкретных людях, да? То есть это образы, списанные с твоих родственников.
С рассказом моей прабабушки.
И я так понимаю, что это не один рассказ был. То есть вы беседуете в кругу семьи, да, видимо, об этом.
Да, да, конечно. Ну, сочинение в основном основано на рассказе моей прабабушки о тяжестях войны, о том, что ты можешь потерять во время войны.
Ну и о помощи, которую, я так понимаю, целым селом оказывали детям, да, приехавшим со всей страны, да? У тебя написано «Со всей России». Вот видите, кстати, Андрей Евгеньевич, сейчас вот дети чем отличаются? Они говорят «Со всей России», у них даже написано «Со всей России». Но тогда было со всего Советского Союза, да, конечно, приехавшие туда, да, дети и сироты. Ну, то есть, я так понимаю, что ты сейчас живешь в Дербенте, да, а да, вот речь идет о родственниках, которые живут...
В селе.
В селе. У вас большая семья, да?
Да, семья довольно большая.
Кто тебе помогал? Кто тебе помогал?
Помогал в основном
туда?
Помогала моя учительница Эльмира Шахмедовна, за что я ей очень благодарен. Она, ну, у меня был рассказ, она попыталась полностью, так сказать, безошибочно попыталась,
как есть, говори. Помогал этим. Вот ты говоришь, у тебя был рассказ. Ты просто рассказал ей сначала на словах, да?
Я рассказал историю, да. Она история уже помогла мне...
облечь ее.
Да, с конструкцией этого сочинения.
Ага. Ну, мы должны быть и ей тоже признательны, потому что часть победы... Вообще, надо сказать, что часть победы вот этих чудесных школьников лежит на преподавателях и, конечно, да, же, там, конечно, на родителях. Да? Это, ну, это, кстати, все отмечают. Андрей Евгеньевич, а такие конкурсы еще будут ли проводиться? Потому что, прочитав эти сочинения, я, конечно же, хотел бы прочитать еще потом 10 победителей, безусловно. И расскажите нам, вот ребята приехали в Москву, вы, я так понимаю, организовали для них программу, да, знакомство со столицей?
Да, да. Я хочу, если можно, Евгений,
вам
вернуться...
Можно.
Спасибо огромное. Вернуться вот к тому, что Расул сказал, слова благодарности своей учительнице. Ну, во-первых, в целом, вот мое личное убеждение, наши учителя – это удивительные люди. Реально удивительные люди. И Расулу в данном случае повезло вот с учителем словесности. Могло так повезти с учителем математики, там, химии и так далее. Повезло с учителем словесности.
Нет, подождите. Может быть, там математика и химик тоже хорошие?
Наверное, тоже. Да, то наверное, тоже. Да. Вот, уже в Дербенте точно. Вот. И, вы знаете, будет, безусловно, эти люди, которые подготовили наших победителей и финалистов, получат благодарности Министерства просвещения. Они тоже будут точно такими же победителями этого конкурса сочинений, потому что почти в каждом случае вклад их очевиден. Ну, вот тут перед вами 3 победителя. Каждый из них в той или иной степени отметил своего учителя. И это так действительно почти для всех. Теперь по программе. Конечно же, ребята приехали из разных регионов. Урал, Липецк, центр России, Дагестан, Новосибирск. У нас масса. В общем, 80, все 85 регионов дали финалистов, из которых были отобраны эти 10 победителей, плюс еще 2 победителя из наших зарубежных школ.
Да, школы при посольствах.
Школы при посольствах. Мы дали возможность им принять участие в этом конкурсе. И вот две работы тоже вышли в финал. И вы знаете, они в ноябре все вместе, вместе с нашими победителями, я надеюсь, вы еще раз приедете в Москву. В 20-х числах ноября будет большой форум, посвященный 70... Идет год памяти и славы, и он не закончится завтрашним парадом, он будет продолжаться. И 20 ноября придет 75-летие другой очень важной даты. Это Нюрнбергский процесс, начало Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками. Вообще федеральный проект без срока давности, он акцентирован вот на тех преступлениях фашизма, которые не должны повториться никогда.
Да, и когда читаешь как раз сочинение победителей этого конкурса, конечно, кстати, вот об этом мысль-то и приходит, да, акцентирован как раз на преступлениях и, в общем-то, на тех бедах и несчастьях, которые людям пришлось перенести. Ну что же, Андрей Евгеньевич, я вам хочу сказать, что мы будем ожидать, когда в интернете будут опубликованы работы, чтобы все могли бы с ними ознакомиться, да? А сейчас хотелось бы в завершении еще спросить у вас, вы в Москве были раньше? Или вы впервые приехали?
Я впервые.
Впервые. А Даша?
Тоже впервые.
Тоже впервые. А Борис был хотя бы в Москве?
Восьмой раз.
Восьмой раз. Борис, значит, слушайте, третий раз побеждает, и восьмой раз в Москве. Вот так вот мы теперь знаем. Скажите мне тогда, мне вот правда интересно, во-первых, где вы были, что такое вам самое запоминающееся, потому что в Москве, понятное дело, можно в разных удивительных местах побывать, что больше всего запомнилось и куда хочется приехать еще раз, когда вас Андрей Евгеньевич пригласит сюда еще в ноябре. Расскажи, Расул.
Ну, наверное, больше всего понравилось сегодняшнее мероприятие. Мы посетили Останкинскую башню, несколько раз поднялись на определенное расстояние. Сначала было 85 метров, потом, если не отказывает память, 147 метров, и дальше уже 300...
Да-да, больше 300 метров.
Больше 300 там, метров да, было, да, да. И это расстояние впервые почувствовал, если честно. Да, и впервые я был...
Хотя горец.
Да, видимо, немного другие, да, ощущения.
Ну, это горы, опять же, горы слишком отличаются от высотных зданий.
Да.
Спросим теперь у Даши.
Мне больше всего запомнилась вчерашняя экскурсия по, могу сейчас ошибиться с названием, Центральному музею Великой Отечественной войны.
Да, да, да.
И конкретно его новая экспозиция, которая еще не была представлена или была представлена очень редко. Потому что...
Очень узкому кругу людей, я бы так сказал.
Да, потому что разрабатывалась она и появилась в музее во время пандемии. И не было возможности ее посмотреть широкому кругу лиц.
Вот буквально только начинают открываться музеи в Москве, так что теперь отрекламированная Дарьей новая экспозиция может быть доступна и всем остальным. На Поклонной горе, да? Правильно?
Да.
И, ну, я не знаю, у Бориса, Борису задавать такой вопрос, если Борис восьмой раз в Москве, то, наверное, уже вообще ничего не поражает в этом городе.
Нет, ну, хотелось бы поддержать, да, что экспозиция в музее просто великолепная.
Да, а что, вот, что так потрясло? Вот так? Если второй человек говорит об этом, да.
Проработанность этой экспозиции, как бы, насколько все сделано, проработано. Улица Берлина, различные экспонаты, которые находятся там. Также то, что там есть множество интерактива, и современных технологий по типу нажимаешь на предмет, и тебе высвечивается информация о нем. Ага.
Ну, значит, есть что посмотреть, в общем, не зря. Если это детей так вдохновило, то и нас с вами тем более вдохновит.
Абсолютно. Я сам жду с нетерпением встречи и возможности посетить эту экспозицию, потому что на стадии разработки я видел эти планы и видел вот фото, видео какие-то из того, что было. А вот вчера с ребятами не был там на Поклонной горе. Но...
Я так понимаю, вы многое пропустили.
Да-да-да. Но это, конечно, фантастика. Это действительно реконструированные улицы Берлина, там Сталинграда. Туда реальная военная техника из экспонатов музея внедрена. И вот эта мультимедийная оболочка, которая направленный звук, тачскрин.
В общем, есть что посмотреть. Абсолютно. А завтра победителей конкурса ждет еще участие в Параде Победы. Я вас благодарю за то, что у меня сегодня такой чудесный эфир, потому что такие чудесные гости. Еще раз хочу представить всем, что у меня в гостях были Дарья Рыжкова из Липецка, Борис Можаев из Свердловска, Расул Эмирбеков из Дербента, из Свердловской области, конечно, да, правильно говорите, да, и Андрей Петров, заместитель директора Центра реализации государственной образовательной политики. Спасибо вам большое, друзья.
Спасибо.